В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Восемь часов 11 минут. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Петербургская студия «Радио России». И сегодня с вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Кирилл Прохоров. В третьей части нашей программы мы расскажем вам о развитии индустрии гостеприимства в нашем городе. Комитет по развитию туризма подвел итоги минувшего 2022 года. И еще раз вернемся к проекту «Военная летопись филармонии». Петербургская государственная академическая филармония имени Шостаковича и Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук начинают совместный проект. Также в третьей части нашей программы постоянные рубрики «Невского утра». Новая рубрика «Сквозь призму экологии». Сегодня Денис Федоров побеседует с председателем комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Александром Германом. Ну а мы с доктором Литвинцевым в рубрике «Актуальная неврология» поднимем тему энцефалопатии. Эта болезнь опасна, поэтому послушайте Богдана Литвинцева внимательно. Также в третьей части нашей программы рубрика «История песни». Эту программу подготовил Игорь Шмагалов. И сегодня мы с вами вновь вспомним песню «На безымянной высоте». Сегодня в особенный для нашего города и во многом для нашей страны день. Сегодня 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Ну и коротко о погоде. Плюс +1 в нашем городе в эти минуты, днем +1, +3. По области сегодня от -3 до +2. Сегодня, 18 января, облачно. Повсеместно ожидаются осадки. Мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, умеренный. Местами слабая гололедица. Будьте внимательны и осторожны. Атмосферное давление будет понижаться. В эти минуты оно составляет 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас сильный восточный ветер до 9 метров в секунду. Ну и плюс +1, как я уже сказала.
Северный город.
Максим Леонидов, Максим Леонидов с песней «Домой». Ну а мы к нашему родному Петербургу. В Комитете по развитию туризма Северной столицы рассказали о развитии индустрии гостеприимства и подвели итоги прошедшего 2022 года. О том, насколько вырос в Северной столице туристический поток, Татьяна Княжевич.
За прошедшие новогодние и рождественские каникулы Петербург с экскурсиями посетили более 1 000 000 туристов, что на 10% больше, чем годом ранее. Особенно много гостей было из Москвы, Уфы и Казани. Загруженность отелей в пиковые дни праздников достигала 80%. По данным экспертов аналитического центра «Турбарометр», за 9 праздничных дней вклад туристов в экономику города, то есть их затраты на услуги, турпрограммы и развлечения, составил 14 миллиардов рублей. Достичь таких результатов удалось благодаря тому, что профильные комитеты совместно с туроператорами к каникулам в дополнение к классическому Петербургу разработали маршруты и по новым локациям и точкам притяжения. Самой топовой стала экскурсионная программа по зимнему городу, которая начиналась на Дворцовой площади у новогодней елки и проходила через Александровский сад, Конногвардейский бульвар, Новую Голландию, Никольский собор, Семимостье и заканчивалась в центре города посещением рождественской ярмарки и огромной катальной горки рядом с капеллой. По словам председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева, появление новых туристских маршрутов очень важно, в том числе и для повторных гостей, которые приезжают в город на Неве не первый раз.
Семейных гостей было очень много. Было очень много молодежи, студентов. Все разнообразие того, что сегодня Санкт-Петербург может предложить, было в большей или меньшей степени востребовано. Это большой задел для дальнейшего стабильного, устойчивого развития туризма в Санкт-Петербурге. Интерес со стороны молодежи, интерес со стороны родителей и детей. И вторая основная тенденция, что туризм в Санкт-Петербурге, культурной столице, был очень культурно-познавательным. Вырос интерес и посещаемость большинства наших музеев.
На пресс-конференции Сергей Корнеев обнародовал и итоги деятельности тур-отрасли города за прошедший год. Так, в 2022-м в сравнении с допандемийным уровнем турпоток восстановился на 70% и составил 8 миллионов человек. Из них около 350 тысяч иностранные граждане. Более половины – это семейные путешественники. 2/3 туристов оценили уровень гостеприимства в северной столице как высокий и очень высокий. Общий вклад туриндустрии в бюджет города составил 366 миллиардов рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее.
Ну а я добавлю, что на встрече с журналистами стратегические партнеры Комитета по туризму, представители Октябрьской железной дороги и Эрмитажа, а также общественного пространства «Никольские ряды» рассказали об итогах прошедшего года и новых туристических программах, которые удалось реализовать в новогодние и рождественские праздники. Так что работа по приему туристов в нашем городе ведется активная, разнообразная, и будем надеяться, что эти направления, о которых рассказано было сегодня Татьяной Княжевич, будут развиваться в нашем городе, будут появляться и новые.
Время местного вещания.
У тех ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе, и ждать ты готов, любовь возвратится к тебе, любовь возвратится к тебе, любовь возвратится к тебе, если это любовь. Что делать мне, спрошу у вас, я слышу не который раз. Брожу как тень у тех ворот, который день, который год, и льются дожди. И время идет, Но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе и ждать ты готов, любовь возвратится к тебе, любовь возвратится к тебе, любовь возвратится к тебе, если это любовь. Уходит дождь за поворот, сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год, и льются дожди, и время идет. Но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе и ждать ты готов, любовь возвратится к тебе, любовь возвратится к тебе, любовь возвратится к тебе, если это любовь. Дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе и ждать ты готов, любовь возвратится к тебе, любовь возвратится к тебе, любовь возвратится к тебе, если это любовь, если это любовь.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Сквозь призму экологии.
У микрофона Денис Федоров, и мы продолжаем начатый в прошлой программе разговор об экологической безопасности. Наш гость – председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Александр Герман. Доброе утро, Александр Викторович.
Добрый день.
Так с чего же нужно начинать заботиться об экологии, как вы считаете, Александр Викторович?
Ну, знаете, я всегда говорил, что не только об экологии, во многих вещах надо начинать с себя. Как ты относишься, скажем, к экологии вообще, твое отношение. Поэтому с этого надо начинать, с того, что куда ты выкинул мусор, как ты, скажем так, сортируешь отходы, как ты относишься к экологии, разводишь ли ты костры в лесу, мусоришь ли ты в лесу, заезжаешь ли на машине на пляж. И вот такие, знаете, бытовые моменты, они как раз и формируют там сознание, что первоначально надо начать с себя. Потом уже, когда мы все вырастаем, скажем так, или начинаем занимать какие-то должности в каких-то юридических предприятиях либо на производствах, уже вопрос становится такой более, скажем так, актуальный и широкий, и это как раз уже негативное влияние на окружающую среду. И если ты будешь там руководителем там высшего звена, ты будешь прекрасно отдавать себе отчет, что вот стоки воды, допустим, водный объект надо очищать, не надо там лукавить и сбрасывать там, значит, прямоточкой это все на рельеф выкидывать, что надо думать о выбросах, которые есть на предприятии, надо думать о работниках, которые работают на предприятии, и то же самое, скажем так, их обучать какой-то экологической культуре, раз, и второй, создавать условия для воплощения этого всего в жизнь. То есть понятно, что надо минимизировать упаковку, потому что основное это у нас 8% твердых коммунальных отходов – это упаковка. Надо использовать вторичную тару. Вот у нас, если помните, в Советском Союзе была вторичная тара. То есть
сдавать бутылки,
сдавали,
да?
Бутылки молочные, пивные.
Да-да-да.
Это было, скажем так, какое-то подспорье. Я сейчас помню, что пивная 15 копеек, молочная 0,5 – 15, а 0,75 – 20 копеек и так далее. Вот можно было мороженое купить к себе, сдав бутылку.
И не продавали, пока не сдашь бутылку.
Да-да. Вот. А, ну вот не продавали, не знаю, бутылки, я такого не помню. А вот приемы по пункту вторсырья стекла. прекрасно помню. И вот, скажем так, дома копили все эти бутылки молочные, сдавал и покупал себе мороженое, еще что-то такое. Вот это было. Поэтому, к сожалению, вот, скажем, практика ушла. У нас теперь вторичная тара запрещена, скажем так, для дальнейшей эксплуатации. И появилось большое количество пластика, который не разлагается. Ну и пластиковые стаканы, с одной стороны, хорошо, они удобны. Но понятно, что люди, когда выезжают на природу, если кто-то, говорю, недобросовестно, на них кидают, там, ну, тем самым наносят вред окружающей среде. А если бы попал был стаканчик бумажный, ну, он бы быстрее, скажем так, бы разложился, это раз. А если бы была бы с собой керамическая кружка, которую надо забрать обратно домой, это было бы еще лучше.
Как вы считаете, а не целесообразно ли вернуть обратно приемочные пункты для тары?
Для вторсырья? Да. Нет, я полагаю, что...
Нет, чтобы люди и деньги за это получали.
Так нет, я вот соглашусь, что не только стекло, но если помните, тоже были у нас пункты по приему вторсырья. Это так называемые стимулы называли стимул. Вот, конечно, и у нас в планах даже нашего комитета, скажем так, совместно с приемочным сообществом развивать такие истории, связанные с приемом вторсырья, потому что понятно, что вторичка потом дальше идет в переработку, ее можно дальше использовать. Ведь ни для кого не секрет, что вот даже раздельный сбор мусора, когда он начинал свое и сейчас даже существование, ведь почему мы в начале, скажем так, в 2020 году, в 2018 видели на контейнерных площадках только сетки для сбора пластика. Ну, бутылки пластика туда кидают, и все, а мусор отдельно. Ведь... Это понятно, что это коммерция. Это все-таки понятно, что это деньги. Люди, которые собирали пластик, они же безвозмездно брали их от населения, тратились только то, что они забирают, транспортируют, ну и дальше утилизируют. Ну, так что делают из них там флексу так называемую, и потом эту флексу продают. Вот, поэтому вопрос с приемом вторсырья достаточно актуальный, и можно было бы, и мы об этом думаем, либо какие-то бонусы кидать на оплату жилищно-коммунальных услуг, ну, либо все-таки какие-то, значит, бонусы приходили бы на единую карту. Карту петербуржца, у нас тоже такая задумка есть.
Сегодня гостем нашей рубрики был председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Александр Герман. Александр Викторович, спасибо большое, что пришли и ответили на вопрос.
Спасибо вам, что пригласили. Всегда рады участвовать в ваших передачах.
Невское утро.
Может, зажглась любовь счастлива в глазах моих. Забилась в такт, боишься спугнуть, не веришь, не дышишь, не обмани, не пропади, ведь это все. Я ждала тебя только. тебя.
Валерия с песней «Нежность моя». Проверяйте часы в северной столице, ровно 8 часов 32 минуты. О погоде: сейчас плюс 1, влажность 90%, давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный до 3-9 метров в секунду. Сегодня днем будет облачно, в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, ветер юго-восточный, умеренный. Будьте внимательны и осторожны. По области местами слабая гололедица. Здесь температура воздуха от минус 3 до плюс 2. А вот в Петербурге сегодня плюс 1, плюс 3. Давление будет понижаться. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Сейчас плюс 1.
Актуальная неврология с доктором Литвинцевым.
Богдан Сергеевич Литвинцев, доктор медицинских наук, врач-невролог высшей квалификационной категории. Богдан Литвинцев – невролог-токсиколог с длительным опытом работы в неврологии и наркологии. И мне всегда, Богдан Сергеевич, ваши советы очень ценными кажутся. Я думаю, радиослушатели мою оценку разделяют. Доброе утро.
Доброе утро, Наталья Васильевна.
Я предлагаю сегодня поднять вопрос энцефалопатии. Нередко можно услышать, что человек страдает этим заболеванием, причем особенно пожилые люди. Так вот, что же это за диагноз энцефалопатия?
Энцефалопатия переводится как просто заболевание головного мозга. То есть патология головного мозга.
Патология головного мозга.
Эта патология головного мозга, она может быть связана с целым рядом заболеваний, которые складываются в эту самую энцефалопатию. Но чаще всего мы слышим такой диагноз, как дисциркуляторная энцефалопатия, да, гипертоническая энцефалопатия. То есть такие диагнозы, они существуют. Это как раз эти диагнозы отражают причины развитие данного состояния энцефалопатии. Это даже не сколько диагноз, вот как самостоятельная форма энцефалопатии, она не существует. Она идет причиной какого-то расстройства.
А как проявляется все-таки энцефалопатия?
Эта ситуация развивается хронически. То есть она чаще всего развивается постепенно. Не буду говорить с какого-то определенного возраста, да, но она просто развивается в силу возрастных изменений у человека, который с возрастом обнаруживает у себя букет каких-то различных заболеваний, которые, в свою очередь, приводят к развитию энцефалопатии. Вот, как я уже говорил, дисциркуляторная энцефалопатия, она связана с чем? С дисциркуляцией. Дисциркуляция, то есть это нарушение тока крови, да, то есть это вот, по сути, энцефалопатия, которая связана с микроочаговым поражением головного мозга. На МРТ могут выявляться там различные дистрофические очаги, они, как правило, носят сосудистый характер. Может быть, энцефалопатия связана, допустим, с образованием очагов демиелинизации в головном мозге.
Это
такие
что
состояния.
Такое?
Это повреждение белого вещества головного мозга за счет разрушения миелина, ну, проще говоря. Это встречается при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях головного мозга, и это тоже является энцефалопатией, по большому счету. Поэтому энцефалопатии достаточно много, все они разнообразны, а с возрастом чаще всего можно услышать диагноз как смешанная энцефалопатия, туда укладывается все. И расстройства, метаболические нарушения, допустим, у человека сахарный диабет, то есть на этом фоне тоже микроангиопатии развиваются, и на этом фоне развивается энцефалопатия. Это может быть и, вот как я говорил, дисциркуляторная энцефалопатия, гипертоническая энцефалопатия, не редкость, когда люди страдают высокими цифрами артериального давления и особенно не хотят его себе лечить, корректировать каким-то образом,
да.
Не ходят по врачам. Давление, допустим, часто сталкиваемся с ситуацией, рекомендуешь пациенту измерять давление 3 раза в день хотя бы, и этого не делают. На этом фоне и развивается как раз энцефалопатия, которая уже имеет достаточно различные клинические проявления в зависимости от причин, которые ее вызвали.
А вот как раз какие причины могут приводить к развитию энцефалопатии? Хотя бы перечислите некоторые из них.
Одна из причин, о которой бы я хотел поговорить, например, да, ну вот я перечислил, да, некоторые, но есть еще токсическая причина.
Алкоголь, очень наркотики. Важно.
Ну, поскольку я как токсиколог, да, я вот хочу еще эту тему немножко осветить, да. Потому что токсическая энцефалопатия – это такой достаточно сложный диагноз, и выставить его человеку, который просто, допустим, периодически употребляет алкоголь, это тоже достаточно сложно. Это, по сути, приговор для человека. То есть токсическая энцефалопатия, значит, он должен идти уже, получается, следующим этапом к наркологу записываться на прием. Но по факту эта энцефалопатия, она носит не только токсический же генез. Там много других факторов, которые приводят к развитию расстройств функций и структур в головном мозге. И это может быть и те же самые сосудистые проявления, те же самые повышенные цифры артериального давления, которые нередко наблюдаются у лиц, которые чрезмерно или там периодически употребляют алкогольные напитки, то есть в больших количествах у них очень часто. При пивном алкоголизме часто повышается артериальное давление, ну или, допустим, если это не рассматривать как алкоголизм пивной, да, то у людей, которые часто употребляют пиво, да, любители попить пиво, там 3-4 литра в день, и такие бывают, да, это, наверное, алкоголизм, ну, здесь уже нарколог должен подключаться, это его критерий поставить диагноз алкоголизма, но просто если человек употребляет в таких количествах жидкость, то, безусловно, будет повышаться артериальное давление уже от больших объемов жидкости, плюс почки страдают, тоже метаболические нарушения.
А можно ли вылечить энцефалопатию?
Можно. Энцефалопатию можно вылечить, но если она развилась в молодом возрасте, допустим, да, и имеет под собой какие-то определенные причины, да, допустим, если эта энцефалопатия, как я уже сказал, связана с употреблением алкоголя, ну, отказ от алкоголя,
Уже шаг к выздоровлению,
то есть уже диагноз можно снять. Но, безусловно, здесь важный фактор – это возраст. Чем старше человек, тем, конечно же, он заслуженно зарабатывает, так сказать, очки в пользу энцефалопатии. И по большому счету энцефалопатия – это же диагноз, который отражает и нарушение структуры головного мозга, то есть вот на МРТ мы должны увидеть, что там какие-то структурные повреждения, и нарушается функция. То есть мы видим, что у человека страдает участок головного мозга, который соответствует клиническому проявлению. Например, мы видим очаг там, поражения вещества головного мозга справа, да, какой-то перенесенный, допустим, немой инсульт, там человек не ожидал. И на этом фоне мы видим, что у человека слева, там, допустим, слабость в руке или какой-то рефлекторный парез. Рефлекторный парез – это когда слабости человек не предъявляет никакой, но когда рефлексы смотришь, то наблюдается такая симметрия рефлексов в пользу пирамидной симптоматики.
Как интересно вы рассказываете, жаль, что я не врач. Ну, думаю, что слушатели тоже с интересом внимают тому, о чем вы говорите, берут на вооружение и главный вывод делают. Здоровый образ жизни – это наше все.
Это наше все, действительно. Это только наше и только все.
Только наше и только все. Спасибо. Богдан Сергеевич Литвинцев, доктор медицинских наук, врач-невролог высшей квалификационной категории. Невролог-токсиколог с длительным опытом работы в неврологии и наркологии. Прислушаемся к рекомендациям доктора Литвинцева.
Актуальная неврология с доктором Литвинцевым.
Невское утро.
Ничего не надо слишком усложнять. В жизни и так 100 проблем. Пусть приходят по одной, нам тогда с тобой будет легче их решать. Ничего не надо слишком усложнять. Брось все дела, выйди в сад. На невидимых ветвях звездочки висят, и слышно в летние ночи, как в неведомой дали на краю земли песня тихо звучит. Просто
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
со мною ты. Ничего не надо слишком упрощать. Выдан судьбой нам с тобой на проезд по рельсам лет. Лишь один билет, и не станет поезд ждать. Ничего не надо слишком упрощать. Хворост подбрось в наш костер. Пусть сгорают тайны дня в отблесках огня. И слышно в летней ночи, как в неведомой дали на краю земли песня тихо звучит. Просто сердце устроено просто, скрипка настроена просто, в зернышке спрятаны цветы. Просто почта отправлена просто, точка поставлена просто все, если со мной ты.
Это была Лариса Долина с песней «Просто». И еще раз о погоде. Будьте внимательны и осторожны. Сегодня в нашем городе много мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Вы будете на улицах, поэтому одевайтесь по погоде. Сегодня облачно и днем в большинстве районов. Осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер юго-восточный, умеренный, порывистый. По области от минус 3 до плюс 2, в Петербурге плюс 1, плюс 3. В эти минуты в нашем городе 1 градус выше нуля.
История песни.
«На безымянной высоте» – популярная песня о Великой Отечественной войне, записанная для фильма «Тишина». Автор слов – поэт Михаил Матусовский, композитор – Вениамин Баснер. Впервые песня в фильме была исполнена Львом Барашковым. Впоследствии песню исполняли Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Хворостовский. Песня написана на основе реальных событий. Боя 18 советских солдат 8-й роты 718-го полка 139-й стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта под командованием лейтенанта Евгения Порошина против 300 немецких солдат в ночь с 13 на 14 сентября 1943 года на высоте 224 у деревни Рубеженко Калужской области. По воспоминаниям поэта Михаила Матусовского, впервые об этом бое он услышал во время службы в газете Второго Белорусского фронта от редактора дивизионной многотиражки Николая Чайки. Впоследствии он вспоминал об этой истории в начале 60-х годов. Владимир Басов пригласил его и композитора Вениамина Баснера работать вместе с ним над фильмом «Тишина» по одноименному роману писателя-фронтовика Юрия Бондарева и попросил написать песню, которая как бы сфокусировала в себе фронтовую судьбу двух главных героев картины. Песню, не поражающую масштабностью и размахом событий. Композитор Вениамин Баснер вспоминал, что музыка к песне была написана не сразу, а мелодия пришла к нему в голову в поезде. В ночь на 14 сентября группе из 18 бойцов 8-й роты 718-го полка 139-й стрелковой дивизии была поставлена задача овладеть высотой 224 у деревни Рубеженко, обеспечивающей удобный выход к реке Десна. Группа, состоящая из воинов-сибиряков, все 18 человек были родом из Новосибирска, под командованием лейтенанта Евгения Порошина, смогла выполнить задачу и овладеть высотой, но была отсечена от основных сил 139-й стрелковой дивизии превосходящими силами противника. В течение всей ночи 18 солдат удерживали высоту, отбивая атаки превосходящих сил немцев. К утру из состава группы остались в живых лишь двое – рядовой Герасим Лапин был найден наступающими бойцами живым среди трупов, а сержант Константин Власов был захвачен в плен немецкими войсками. Впоследствии бежал, воевал в партизанском отряде. На месте боя был сооружен мемориал и открыт музей.
Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. Знакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Знакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней. Как будто вновь я вместе с ними стою на огненном черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
Вот такая история песни. 8:50 в северной столице. Петербургская филармония и Санкт-Петербургский институт истории РАН начинают совместный проект «Военная летопись филармонии», который осуществят в течение 3 лет. Начало проекта было приурочено к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Елена Серова продолжит тему.
Проект «Военная летопись филармонии» включает научную реставрацию афиш и рукописных материалов военного времени, которая будет осуществлена впервые. Это позволит изучить неизвестные страницы творческой деятельности Большого симфонического оркестра радиокомитета в Ленинграде и заслуженного коллектива республики симфонического оркестра филармонии в эвакуации в Новосибирске. Реставрация будет осуществлена специалистами научно-исторического архива Института истории Российской академии наук. Они имеют большой опыт исследования и восстановления документов различных эпох на бумаге. В музыкальной библиотеке филармонии в военные годы представлены программами и афишами, сохранилась блокадная концертная книга Большого зала, рукописные брошюры, подготовленные в Новосибирске, фотографии. За 3 года проекта планируется отреставрировать около 700 афиш и 100 программок, уточнила замдиректора Института истории Юлия Кантер.
Я не знаю случаев такого масштабного реставрационного проекта, связанного с бумагой даже в музее. Мы хотим закончить проект в юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Будет исследование и бумаги, и красочного слоя, которым нанесены шрифты. Думаю, нам предстоит еще много открытий, в том числе о том, что такое блокадная бумага, как делались краски. И много еще такого технологически важного для понимания от повседневного контекста жизни блокадного Ленинграда.
В рамках проекта пройдут выставки и 2 научные конференции. Одна связана с итогами реставрации, другая посвящена звуковому облику военного Ленинграда. 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, филармония проведет концерт, на котором академический симфонический оркестр исполнит программу, звучавшую в исполнении этого же коллектива 27 января 1944 года. Под руководством Карла Элиасберга.
Я добавлю, что в фойе Большого зала филармонии уже открыта выставка афиш и программа концертов, которые проходили во время Великой Отечественной войны. С этой выставкой можно ознакомиться. Ориентировочно она будет открыта до 6 февраля.
Только ты умеешь годы возвращать. Ты, лишь только ты, мне принесешь весну опять. Ты, лишь только ты, тревожный в сердце слышишь стук. Ты, лишь только ты, стоишь в конце моих разлук. Все от тебя мои страдания, когда не слышу голос твой. Все от тебя морозы ранние и все туманы над рекой. Все от тебя весны горенье, в зеленом пламени трава. Все от тебя лучи весенние и в сердце добрые слова. Нет, ты скажешь нет, и солнце выпадет из рук. Нет, ты скажешь нет, и оборвется сердце вдруг. Нет, ты скажешь нет, затянут небо облака. Нет, ты скажешь нет, и льдом покроется река. Все от тебя мои страдания, когда не слышу голос твой. Все от тебя морозы ранние и все туманы над рекой. Все от тебя весны горенье, в зеленом пламени трава. Все от тебя лучи весенние и в сердце добрые слова, и в сердце добрые слова, и в сердце добрые слова.
Невское утро.
И в завершении третьей части «Невского утра» коротко о погоде. Уже почти 2 градуса тепла в нашем городе, влажность 88%, давление 751 миллиметр ртутного столба, порывистый юго-восточный ветер до 5 метров в секунду, днем в северной столице плюс 1-3, по области от минус 3 до плюс 2. Сегодня, 18 января, облачно, повсеместно ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, ветер юго-восточный, умеренный, порывистый, давление будет понижаться, сейчас почти 2 градуса выше нуля. Ну что ж, оставайтесь на наших волнах, продолжим после выпуска вестей и рекламы.